Мои друзья, хочу сегодня пригласить вас обратить внимание на вторую главу послания филиппийцам. Только два стиха предложу вашему вниманию. И наше рассуждение хочу так озаглавить. Личная ответственность в завершении спасения. Личная ответственность в завершении спасения. То, о чем мы будем говорить, безусловно, вы понимаете, это послание, послание Божьего служителя к церкви. Но он находился в заключении, и трудно иногда вот себе представить, как можно, находясь в тюрьме, с одной стороны, получается, ты ожидаешь к тебе какого-то внимания, потому что ты заключен, ограничен в передвижении, а с другой стороны, удивляешься тому, какой высокий дух апостола Павла. Вот впечатление складывается, извините за такое сравнение, что не он в тюрьме, а филиппийцы в тюрьме. Он их утешает, но если так можно сказать, вот видя его этот дух, извините, это не значит, что он был в тюрьме, вернее, филиппийцы были в тюрьме, но вопрос очень интересный, я думаю, важный, тем более, еще раз повторю, мы будем говорить о личной ответственности в завершении спасения. Давайте прочитаем эти два стиха, послание филиппийцам, 2 глава с 12 по 13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». В нашем рассуждении я вижу необходимость употреблять выражение «пастырь», пастырская забота, пастырское научение. Почему? Ну, Божий пастырь это пишет. Пишет верующим людям и поднимает очень серьезные вопросы. Конечно, если обратить внимание сразу на первое слово, и так оно связывает нас со словами, которые были ранее написаны. Тоже, безусловно, важно. Павел призывает в начале этой главы о том и утверждает, есть утешение во Христе, есть отрада любви и так далее. И призывает их, чтобы у вас, у верующих, были правильные отношения друг к другу. И вторая часть вот этой мысли начинается со слов «потому что у вас должны быть такие же помышления», в русской Библии чувствования, все-таки помышления. Язык оригинала здесь более точно передает такие же мысли, какие во Христе Иисусе. И после этого он объясняет, кто есть Христос и как он поступал. Это очень важно, друзья. Вот для того, чтобы понимать, как я должен относиться к верующим людям, смотри на Христа. То есть без того, чтобы оценить, как Христос унизился, как он принес себя в жертву и как Бог его после этого возвысил, что пред именем Его всякое колено преклонилось. Вот тогда ты понимаешь, это помогает тебе лучше понимать, как надо относиться к братьям и к сестрам. И вот после этого звучит эта фраза. Итак, это очень важно. Итак, показывает выход или итог из предыдущих первых 11 стихов. «Имейте помышления Христа». А эти помышления заключаются в добровольном смирении, в служении людям и заботе о них, несмотря на ожидаемые боль и позор. Христос был послушен до смерти и смерти крестной. Очевидно, Павел наши слова пишет, исходя из понимания, что вышеописанное произведет определенное действие верующих. Но если звучат слова, ожидается, что как-то люди будут реагировать. И поэтому давайте обратим внимание на эти слова. Явно видно, что Павел их призывает не противиться тому, что Бог будет в них производить. Это после того, когда был представлена картина унижения Христа. Давайте погрузимся вот в эти размышления. Итак, первое, на что хочу обратить внимание здесь, это пастырская забота и отклик на нее. Мы говорим о личной ответственности человека для того, чтобы довести до конца свое спасение. Поэтому не удивляйтесь, что вот это выражение здесь я стараюсь вставить и говорить о пастырской заботе. Почему? Пастырь эту истину доносит. Он ее понимает, он пережил, он доносит ее. И вот этот подход Павел объясняет, как можно довести до конца свое спасение, иначе, как пастырским, я не могу назвать. Поэтому я ввожу вот это вот размышление, думаю, что вы согласитесь с этим. Первое, что явно видно, что у Павла, как у пастыря, очень широкое сердце. Широкое сердце евангельского пастыря. Мы сегодня привыкли к этим выражениям: возлюбленный, братья и сестры, люблю, ценю и так далее, и так далее. Но мы же понимаем, что часто, а если не сказать точнее, в 99%, если не больше, это просто слова, за которыми пустота стоит. Надо просто расположить к себе людей, поэтому мы произносим эти выражения. Они и ко мне касаются, как ко мне относятся. Когда ты говоришь: мои братья и сестры, возлюбленные, что ты вкладываешь в это понятие? Красивые слова, которые приняты в христианстве, или это состояние твоего сердца? Павел говорит: возлюбленные мои. Вот это вступление в послание убеждает в том, что у Павла действительно это состояние сердца, а не правильные слова. Вот то, как он разговаривает со своими читателями, как он излагает состояние сердца своего, не иначе, как выражение сердца, излияние сердца, это не назовешь. Возлюбленные Богом, Павел говорит, возлюбленные, конечно, задать вопрос, кого он имеет в виду, кто он их возлюбил, осмелюсь предположить, не об этом идет речь. Для Павла это выражение «возлюбленные мои», на мой взгляд, означает, что это возлюбленные Богом, которых Павел для себя таковыми считает. Вас любит Господь, а я это признаю. Это очень интересная, друзья, мысль. И смотрите, если Бог кого-то возлюбил, кого мы любим, кого мы ценим? Если Бог кого-то возлюбил, значит, Он их ценит. Следующая мысль отсюда. Поэтому относитесь к людям, кого Бог возлюбил, как к Его ценности. В противном случае мы будем иметь дело с самим Богом. Если Бог вот этого брата любит, какое право у тебя есть зуб на него иметь? Бог же его любит, ты понимаешь? И если ты его не воспринимаешь как того, кого Бог любит, ты будешь самим Богом иметь. Потому что он посчитал нужным, он нашел что-то в этом ценное, полезное, и он полюбил. А ты кто такой, что с этим выбором Божьим не соглашаешься? Это очень серьезные, друзья, мысли. Если погрузиться, конечно, можно и о большем говорить, но я думаю, уже это показывает нам вот то, что хочет, настраивает нас на то, что Павел хочет сказать. Христиане, филиппийцы, вас Бог любит, а я с этим считаюсь. И я понимаю, что я к вам должен относиться как к Божьей ценности. Поэтому я вам говорю очень ценное. То есть, вы понимаете, да, вот это вступление, оно уже настраивает на очень серьезные рассуждения о будущем. Вторая мысль, здесь мы говорим о пастырской заботе и отклик на нее. Послушание – это естественный отклик верующих на широкое сердце пастыря. Павел пишет: вы всегда были послушны. Очень интересная, друзья, мысль. К евангельскому пастырю проявляется естественное послушание. Хочу подчеркнуть, к евангельскому пастырю проявляется естественное послушание. Никакого намека нет, что Павел требовал к себе послушания. Он констатирует факт. Вы всегда были послушны в моем присутствии. Но что еще интересно, вот пастырь, если он действительно пастырь, о нем помнят не тогда, когда он в церкви, а исходя из далее слов, которые мы сейчас, на которые обратим внимание, больше ценят, когда его нет в церкви, когда понимают его отсутствие. И смотрите, Павел пишет, вот отсутствие пастыря усиливает ревность в послушании к наставлениям пастыря. Вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но дальше, но гораздо более ныне во время отсутствия моему. Я думаю, что вы понимаете, соглашаетесь с тем, что как раз-таки об этом идет речь. Итак, все-таки поговорка вам знакома. Имеем не дорожим, потеряем плачем. Вот действительно, если Божий пастырь, эта поговорка не совсем напрямую к нашему рассуждению относится, но действительно, к Божьему пастырю естественное послушание. Но когда его нет, церковь ощущает его отсутствие и начинает ценить эти слова, которые были сказаны. Не видим пастыря, но ценим его. Хочу пригласить вот ко второй части, наверное, самое важное, это сердце вот этого прочитанного текста, это проявление пастырской заботы. Божий пастырь, которому верующие послушные, понимает свою ответственность за правильное наставление. И он уверен, что его воспримут. Почему? Опыт есть, его же слушают. И он понимает, что он сейчас будет говорить, и примут это. Поэтому эти слова об личной ответственности за свое спасение исходят из уст Божьего пастыря, Божьего служителя. Итак, забота в наставлении. В чем эта забота проявляется? Первое, на что здесь обратим внимание, побуждение иметь страх – и трепет в личном утверждении в спасении. Первое выражение здесь – со страхом и трепетом. Вот это выражение «со страхом и трепетом» – внутреннее волнение, вызванное желанием поступать правильно. Значение слов на языке Нового Завета. Со страхом и трепетом – это испытывать внутреннее волнение, которое вызвано тем, что я хочу правильно поступить. И вот это связано с тем, чтобы завершать до конца свое спасение. Снова прочтем фразу. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Страх и трепет – неотъемлемые элементы в деле личного спасения. Я понимаю, что здесь просто напрашивается необходимость немножко отклоняться в сторону «позвольте этого не делать». Но сказать одну фразу, друзья, задать эту фразу в виде вопроса. Друзья, что мы можем о себе сказать в нашем спасении? Есть у нас вот это волнение, вызванное вот этим вот состоянием пред Богом что-то неправильно сделать. Господи, все хочу правильно делать. Как мы свое спасение доводим до конца? Пока мы не говорим, как надо доводить, мы просто по ходу задаем себе вопросы. Это, друзья, очень серьезное размышление. Страх и трепет означает бояться перед Богом сделать что-либо неправильное. Действительно, к сожалению, трагедия сегодня, я ее наблюдаю, возможно, я ошибаюсь, наблюдая в христианстве. Мы страшно боимся людей. Они на нас давят. Они требуют, этого не тронь, у того родство большое и так далее, и так далее. Но Павел ясно говорит о том, кого надо перед кем трепетать. Неважно, как люди на это отреагируют. Павел это внутренно понимает, и вот то, что он понимает, он и передает. Помните выражение «что имею, то даю», сказали Петр с Иоанном. Павел передает то, что имеет. Он понимает, что надо перед Богом трепетать. Помните его одно из выражений? «Мне не важно, как обо мне судят люди». То есть размышляй. Я и сам не сужу никого. Судья мне Господь. Вот это состояние Божьего пастыря. И вот то, что он имеет, он это передает. Друзья мои, важная деталь. Если пастырь этого не понимает, он никогда его передать не может. И вот эти маленькие фрагменты, мы немного, только нескольких деталей коснулись состояния пастыря евангельского, уже заставляют нас серьезно думать о положении пастыря, об ответственности пастыря. Далее мы рассуждаем, мы говорили о том, что побуждение иметь страх и трепет в личном утверждении в спасении невозможно без страха и трепета доводить до конца свое спасение. Далее. Призыв доводить до конца свое спасение. Я акцентирую вот внимание на слова, хотя их повторяю не те же, но интонации выделяют, друзья. То, о чем мы сейчас будем говорить, Павел пишет, совершайте свое спасение. Причем хочу уточнить, меня это просто глубоко меняет мой подход в этом вопросе. Вот в русской Библии мы читаем, совершайте свое спасение. На языке Нового Завета порядок слов другой. И для меня это явно мысль меняется. Послушайте, пожалуйста. Свое спасение совершайте. Понимаете акцент? В русской Библии совершайте свое спасение. Но Духу Божьему угодно было подчеркнуть, свое спасение совершайте. Самое главное свое. Второе по значимости спасение. Третье совершайте. На что это, друзья, вам указывает? Мне однозначно вот сюда показывает, только на себя. Я за него не отвечаю, за него я не отвечаю. Ты за свое спасение отвечаешь. Ты несешь ответственность за то, как ты дойдешь до конца. И не важно, кто тебя провоцировал, не провоцировал, поставил подножку или не поставил. Не важно. Ты свое спасение должен доводить до конца. Верующий несет персональную ответственность за довершение или сохранность своего спасения. Это важно, друзья. Текст в данном случае, хочу уточнить, указывает не на получение спасения, а на сохранность того, что получено. Вы понимаете разницу, да? Я коснусь немножко позже вопросов, Бог дает спасение. Но здесь важно, текст не говорит, что мы зарабатываем спасение. Но текст, говорит, текст указывает на то, что когда ты спасение получил, ты от Бога его получил. Да, сохрани его до конца, доведи его до конца. Вот об этом здесь идет речь. Со страхом и трепетом свое спасение доводить до конца означает трепетно сохранять полученное от Бога. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Уезжает очень богатый человек, И говорит, послушай, ну, не слишком надеюсь на security, вот тебе дорогие вещи, самые-самые дорогие, сохрани. Он доверяет вам, как близкому другу. Какое ваше отношение к этим вещам будет? Они не ваши, но не у вас. Вы прекрасно понимаете. То, о чем мы говорим, намного больше, чем данный пример. Дорогая вещь вашего близкого друга никак не сравнится со спасением, которое Господь дает. Если у меня трепет по отношению того, что Господь мне дал, вот оно в моих руках спасение, это Бог мне дал. Если у меня трепет в том, что я должен бережно его сохранить, оно не мое. Спасение не мое, это точно я знаю. Бог мне дал это спасение, но как ты его доводишь до конца? Сохранять свое спасение до конца звучит на фоне ранее сказанного о покорности Христа даже до смерти крестной очень сильно, друзья. Вот сохранять спасение, даже если придется умереть. Ну, если дословно уже говорить об этом. Христос был послушен до какой стадии, до какой черты? Даже до смерти и смерти крестной. И вот после этого звучат эти слова. Даже если придется умереть, сохраняй свое спасение до конца. Очень полезно бы просматривать очень многие христианские вот, информацию о мучениках за Христа. Друзья мои, действительно полезно бы нам, мы сегодня не испытываем этих страданий, но смотреть на то, как верующие, смотря в лицо смерти, в Азии, в других странах, они спокойно умирают, они знают, что за Христа это. А мы близко этого не испытываем. Хотя бы вот это, друзья, понимаю, на людей мы не можем равняться. Но для нас это обличители, друзья, которые, находясь в трудных обстоятельствах, сохраняют верность за Христом, за верность Христу. Мы в мелочах ее размениваем. Пойдем дальше. Я думаю, конечно, есть о чем подумать. Главное – сохранить свое спасение, невзирая на возможные даже большие трудности. Третье, вот мы говорим о сохранности спасения, наставление в том, как свое спасение доводить до конца. Это очень важный вопрос. Ну да, я понимаю, доводите до конца свое спасение. У меня первый вопрос возникает, как? И у вас он возникает. Ну голова-то у нас работает. Ну как это делать? Свари борщ, если не знаю, как его варить, как его варить? Отремонтирую машину, если не знаю, как ее отремонтировать, как я буду ремонтировать? Поэтому это логичный вопрос. Удивляешься тому, как Бог беспокоится о том, чтобы все разложить по полочкам. Он явно отвечает на вопрос, как можно сохранить свое спасение до конца. Как это делать? Наши действия в завершении нашего спасения основаны исключительно на понимании Божьего действия в нас. Это важно, друзья. Наши действия, вот как я могу доводить до конца свое спасение, друзья, не надо изобретать велосипеды. Простите, не надо книжки читать, хотя полезно, но простите, я в каком плане? Писание ясно говорит о том, как это делать надо. Надо понимать, что доводить до конца свое спасение мы не можем без того, кто дал это спасение. И только тот, кто дал это спасение, он один знает, какие опасности этому спасению могут предстоять. Какие опасности могут встретиться. Поэтому давайте мы погрузимся вот в эти размышления. Опять читаем фразу «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Дальше, почему это надо делать? Вот здесь отвечается вопрос таким образом. То есть, почему надо делать? Потому что Бог производит вас и хотение действия по своему благоволению. Вот главный ответ, друзья, на вопрос. Каким образом? Ты должен понимать, что Бог в тебе действует. Поэтому, если коротко сказать, забегая немножко наперед, просто не протився Богу. Всего лишь на все. Как можно довести свое спасение до конца, не противься Богу. Но немножко глубже об этом. Божье действие верующим. В чем оно проявляется? Ну, если повиноваться Божьему действию, в чем оно проявляется? Он производит в нас. Это самое важное, друзья, что мы должны помнить. Он спас верующего. И так написано, он спас нас не по нашим делам, да? Не я спасся, слышите, друзья. Я не мог спастись. Он меня спас. Ну, вы хорошо понимаете, если человек тонет и кричит «помогите», «help», «help» и так далее. Люди, которые находятся на берегу, у них два выбора есть. Вы знаете, какие? Спасти и не спасти. Но дело в том, что Бог спас нас, хотя мы этого не заслуживали. Он же спас нас, не мы спаслись. Он спас нас. Он спас нас и продолжает это дело спасения в нас, друзья. Это важно. Вот это, я думаю, наверное, едва ли когда... Честно скажу, что до того, когда я углублялся в этот текст, я об этом даже не думал. Ну, общие-то идеи вроде бы понятны, но Бог, вот это, друзья, это глубина для меня. Бог работает. Он дал это спасение, и Он делает все возможное, чтобы это спасение я довел до конца. Я сохранил его до конца. Каким образом Бог действует? Бог формирует верующим правильные желания. Так написано, Бог производит, слово производит, понятно, генерирует, производит, да, в нас желание. И это серьезно, друзья. Вот желание, стремление. Смотрите, что Писание говорит. Похоть, зачавшая, рождает грех. Да? Похоть – это сильное желание. Это диаметрально противоположный пример. Смотрите, ну с этим-то мы соглашаемся. Если появилось сильное желание, похоть, да, обязательно будет грех. Так Писание говорит. Друзья, послушайте, если будет правильное желание, что за этим будет следовать? Правильный поступок. Ну, друзья, дело-то вот в чем. Что Господь не только желание правильное посылает, Он большее делает, Он и действие посылает. Если о грехе там уже какой-то процесс идет, да, появилась похоть, и ты обязательно согрешишь. Да? Ну, похоть на 99% уже совершенный грех. Это мое размышление. То есть похоть ищет только времени и места, когда совершить грех, который ты уже захотел совершить. И это, друзья, очень интересно. Я себя спрашиваю, послушай, уважаемый человек, ну, если вы себя таким человеком считаете, ты хоть научился свои желания от Божьих-то отличать или нет? И это серьезный вопрос, друзья. Вот Бог посылает, послал мне это желание, но иногда смотришь такие размышления и думаешь, ну, лучше бы ты ничего не говорил, но кощунствовать не надо. Ведь явно ты свое проталкиваешь и дерзаешь человеческое называть Божьим. Не страшно ли тебе это делать? Итак, друзья, это серьезный момент. Послушайте, верующий человек, это важно, он отличает свои желания от Божьих. Здесь не поднимается вопрос. Павел не говорит, что он может или не может отличать. Но Павел пишет, исходя из понимания. То есть верующие понимают, они могут отличать Божьи желания от небожьих. Бог производит и желания, и побуждает нас исполнить эти желания. Очень серьезная вещь, друзья. Мы продолжаем вот эту важную мысль. В чем проявляется Божье действие верующим? Желание посылает и действие. И еще одна важная мысль здесь. Бог производит верующим и желание, и действие для какой цели? Для достижения Его благоволения. По своему благоволению, вот эту фразу хочу немножко коснуться и объяснить, насколько это возможно. Друзья, я думаю, что вы со мной согласитесь со следующей фразой. Только Он один знает, что Ему угодно. Я говорю о Боге. Только Бог знает, что Ему угодно. Он знает, что Ему угодит, поэтому вот к этому Он побуждает верующих. Бог дал спасение и производит свою работу по нашей сохранности в спасении. Но ответственность на нас. А в чем заключается действие человека в данном вопросе? Вы прекрасно, друзья, ориентируйтесь. А ума много, не надо. Не надо там, есть один пункт, два, три, десять, и вы думаете из головы непонятно что. Но от человека ожидается одно. Понимание роли Бога и повиновение Ему. Все. Ты не можешь свое спасение довести до конца. Это первое, что я должен понимать. Бог дал это спасение, Он один знает, как вот этот, образно говоря, корабль провести между этими скалами, чтобы он неповрежденно дошел до назначенной цели. Я не знаю этого, друзья. И благо мое, когда я сдаюсь Богу на Его милость. Господи, нажился вот так. Правильных поступков вот так нажился, сколько в тюрьме за это посидел, извините. Ну, если образно сказать. Господи, помилуй меня. Не хочу сам. Только Ты один можешь меня довести до конца. Вот чему побуждают нас эти размышления. Понимание того, что и желание, и действие Бог в нас производит, очень важно. Не по нашим заслугам, а только по своему благоволению. Все, друзья. Но вот это выражение «по своему благоволению». Мы прочитали его. Во-первых, Бог один знает, что Ему угодно, поэтому Он правильно и производит. А второе, Он это делает не потому, что мы хорошие, долго лет верующие. Или образование хорошее. Или положение хорошее. Или авторитет, или там инком хороший, доход у вас хороший. Он это делает только по своему благоволению. То есть в данном случае верующие все одинаковы. Помните, раньше мы говорили, возлюбленные? Он полюбил. Поэтому вот то, о чем мы сейчас говорим, он и относится к людям, как действительно к тем, кого он любит. Только то, что исходит из его благой воли, угодно ему. И очень важная ремарка, друзья, послушайте. Вот в этом рассуждении абсолютно нет заслуг человека. И еще одно очень важное. Нет принудительной благодати. Нет заслуг человека и нет принудительной благодати. Но Бог же это производит, друзья. Ну а кто исполняет? Бог во мне это производит. От меня ожидается послушание. Вот, друзья, о чем идет речь. Если говорить о принуждении, то там нет, твою волю никто не спрашивает. Кулаком по столу и иди делай. Но здесь этого нет. Обратите внимание, Бог знает, как наши поступки, с чего они начинаются, правда? Сначала с помышления, поэтому Он сразу правильные мысли дает, правильные желания и помогает правильно поступки сделать. Все, друзья, правильный источник подачи материала от Бога, Божьим продиктовано и к Богу приводит. Ну, если уже так простыми словами говорить об этом. Главное действие человека в завершении своего спасения. Подводя итог, о чем мы говорили, со страхом и трепетом, принимая от него желание, выполняет то, что он побуждает делать. Все. И все, друзья, ни много, ни мало. В этом, за это я несу ответственность. Понимая, что такое спасение, понимая, как Бог, если так по-человечески можно сказать, дорожит спасением, которое он мне дал, пойми правильно, он к этому как к дорогому относится. Возможно, ты даже конца не понимаешь, что такое спасение, которое он дал тебе, только вечность тебе это откроет. Но Бог-то это понимает. Почему он понимает? Простите, по-человечески скажу. Потому что он видел сына своего на кресте, который наши грехи взял. И настолько больно ему было смотреть, он отвернулся от сына своего и оставил его. Так Писание говорит. Вот почему он дорожит этим. Он высокую цену заплатил за то, чтобы ты и я получили спасение. Не противься Богу. Здесь абсолютно нет речи о зарабатывании спасения. Позвольте Богу на деле в вашей жизни показывать то, что вы спасены и спасаетесь не собой, а Божьим. Позвольте повторить еще раз ту фразу. Позвольте Богу на деле в вашей жизни показывать, что вы спасены и спасайтесь не собой, а Божьим. Небольшой итог, друзья. Итак, каким единственным образом верующий свое спасение может довести до конца? Со страхом и трепетом, понимая, что спасение от Бога, и только один Бог может довести его до конца, не противься Богу, но трепещи перед Ним. Все, друзья, ни много ни мало. Никакой философии, никакой теологии. Все это напрямую выходит из текста, который мы прочитали. Какая наша заслуга в достижении спасения? Скажите, никакой. Никакой. Только не противься Богу, это все. Но это назовете заслугой? Нет. Это послушание, это не заслуга, друзья. Понимаете разницу? Какое принуждение в деле спасения? Не в деле спасения, а в довершении до конца дела спасения. Никакого давления. Никакого принуждения. Какая Божья заслуга в завершении нашего спасения? Абсолютная. Он дал спасение, и Он один знает, как мы можем достичь завершения нашего спасения. И зная это, Он посылает и желания, и действия, которые Ему угодно. Ну и позвольте выразить в завершении, скажем, образную молитву, если так можно ее назвать. Господи, утверди эту истину в нас, чтобы она смирила нас настолько, чтобы всю оставшуюся жизнь мы со страхом и трепетом повиновались Тебе, от Тебя посылаемым и желанием, и действием. И пусть это будет от нас Тебе, Господи, благоугодная жертва. Аминь.